Итак, давайте на секунду закроем глаза, отвлечемся от всех наших насущных дел и представим себя старым пастухом в Китае времен династии Цин. Вас зовут, к примеру, Ли Бай, и вы ведете стадо коров из родной деревни в деревню вашего брата. Дорога петляет среди холмов и уводит вас далеко-далеко от тепла и безопасности родного жилища. В полдень вы собираете стадо в поле на опушке леса и решаете прикорнуть под ближайшим деревцем часика эдак два. Но эта привычка сохранилась и у современных китайцев, не дай бог вам нарушить их полуденный сон. Ну да ладно, что-то мы отвлекаемся. Проснувшись, вы обнаруживаете, что солнце уже в зените, пора отправляться в путь. Но вот незадача, пара коров отбилась от вашего стада. Крепко выругавшись, вы отправляетесь на поиски, ведь жизнь одной коровы едва ли не дороже вашей. На воссоединение стада уходит пара часов, и вот солнце уже клонится к закату, а до деревни еще несколько часов пути. Вздохнув и стряхнув пот, вы готовите стадо на ночлег и разводите костер. Солнце на небе сменили звезды, костер ровно потрескивает в ночи. Проходит час, второй. Вы клюете носом, но что-то подсказывает вам, что этой ночью лучше не спать. То ли далекие завывания волков, то ли шелест ветвей деревьев не дает вам покоя. Но усталость берет свое, и вы постепенно засыпаете. Засыпаете, но лишь для того, чтобы проснуться от тревожного звука. Он далек и ритмичен. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Вы узнаете этот звук. Еще с детства ваш дед рассказывал вам о нем. Топ-топ-топ, топ-топ-топ, уже ближе. Вы знаете, что должны закрыть глаза, но страх слишком велик. Рубаха вся в поту и липнет холодной мокрой тканью к вашей спине. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Вы не можете оторвать взгляды от темноты. Но внезапно вы видите его. Точнее, не его, а их. Это ровный строй мертвецов, который движется прямо к свету вашего костра. Руки их простерты вперед, а бледные головы безвольно болтаются из стороны в сторону. Они наряжены в ритуальные погребальные наряды, будто опаздывают на собственные похороны. Они двигаются прыжками. Топ-топ-топ. Короткими ритмичными прыжками. Вы сжимаете четки с Будды и начинаете бормотать молитвы, как будто бы они могут помочь, но они не работают. Мертвецы все так же ритмично прыгают в вашу сторону. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Но вдруг они останавливаются, не доходя до границы света. Ваши ноги подкашиваются. Вы сжимаете в руках четки так сильно, что уже не чувствуете рук, но все равно боитесь пошевелиться. Однако вновь вспоминаете страшные сказки деда и начинаете вспоминать один прием. Вы задерживаете дыхание. На это уходят все ваши силы, нос и рот зажаты бледными руками, и вы стараетесь не дышать. Мертвецы стоят. Они словно потеряли всякий интерес. Они не торопятся выходить в свет костра. Наоборот. Они начинают прыжками обходить костер так, чтобы находиться как можно дальше от света, пока, наконец, топ-топ-топ не скрываются во тьме. Только размеренный топот их ног и слышен утихающим вдали. Топ-топ-топ, топ-топ-топ, топ-топ-топ. Наконец, когда вокруг уже не слышно ничего, кроме завывания ветра, вы произносите дрожащими губами: «Дзянши». Всем привет! Меня зовут Макс, и добро пожаловать на мой подкаст. Все мы любим ужастики и страшные истории. Они помогают нам выпустить пар, пощекотать нервишки, да и просто отвлечься от забот. Вряд ли во время рассказа про таинственно исчезнувшего соседа, который видел призраков, оборотней, чупакабры или что-то в этом роде, вы будете спокойно сидеть и думать о дорогом бензине или о своем боссе-тиране. И чаще всего эти страшные истории как раз-таки крутятся вокруг щекочущих нервишки монстров и чудищ. Призраки, оборотни, подменыши, домовые, Кощей бессмертный и прочие экспонаты очень популярны в масс-медиа. Ну и, конечно же, суперзвезды – это вампиры и зомби. Эти ребята стали хорошо знакомы нам с приходом кино. Дракула, вышедший из-под пера Брэма Стокера, вампир Эдвард Каллен из серии «Сумерки», да и прочие Носферату вурдалаки масс-медиа. У них есть общие черты и всем знакомые атрибуты. Мы знаем их вдоль и поперек, и все сложнее найти что-то оригинальное в заезженных образах. И тут на сцену выходят дзенши. Точнее, не выходят, а выпрыгивают из древних глубин китайского фольклора. Почему выпрыгивают? Потому что они также известны как прыгающие вампиры. Если вам сложновато это представить, то давайте нарисуем в голове следующую картинку. В классическом представлении они одеты в официальные китайские костюмы династии Цин с приклеенным бумажным талисманом с заклинанием на лбу. Так как это все-таки трупы, их конечности одеревенели и руки и ноги перестали сгибаться. Фактически, они прыгают на прямых ногах с протянутыми вперед руками, как монстр Франкенштейна в черно-белых фильмах. Звучит это весьма комично. Помимо того, на шее у дзянши висит колокольчик, который дает всем знать, что дзянши близко. В фольклоре люди так перестраховывались на случай воскрешения покойников. И в отличие от кровососущих вампиров Запада, дзянши более разнообразны в своей диете. В каких-то историях они также питаются кровью, в каких-то плотью, но чаще всего они питаются энергией ци. То есть они могут высосать жизненную силу человека, не оставив на нем и следа. Думаю, в Древнем Китае было легко списать случайный инфаркт на визит зловещего дзянши. Многие атрибуты прыгающих вампиров поддаются логическому объяснению. Например, Пу Сун Лин в своих «Странных историях из китайской студии» — да, эта книжка так и называется «Странные истории из китайской студии» — описывает дзянши облаченными в классические китайские наряды династии Цин, так как такая одежда была свойственна чиновникам. Следовательно, дзянши были метафорой на власть, которая высасывает кровь и жизнь из простого народа. Защититься от них было вполне возможно. В некоторых источниках даже можно найти список вещей, которые боятся дзянши. Вот он, прошу. Первое – зеркала. Далее – огонь, топор, метла. Предметы из персикового дерева, пропитанная черными чернилами или куриной кровью нить, крик петуха, семена юкубы, черные копыта осла, кровь черной собаки, символ багуа, даосские талисманы, книга перемен, каменная ручка, колокольчик, уксус, бобы азуки, клейкий рис или рисовые отруби или воздушный змей. Разумеется, это был лишь вопрос времени, когда дзянши доберутся до кинематографа. Сложно сказать, когда это произошло, но популярность фильмы с этими мертвецами начали набирать с середины 70-х годов, а в 80-х началась серия фильмов под названием «Мистер Вампир». Все они были произведены в Гонконге. Вероятно, снять действительно страшное кино с прыгающими вампирами сложновато, в связи с чем большинство фильмов с ними носят приключенческий характер с довольно-таки толстым налетом комедии. Во многих из этих фильмов дзянши даже практикуют кунг-фу. Да. Так что я настоятельно рекомендую ознакомиться. «Мистер Вампир» 1985 года – один из самых ярких представителей в жанре. Мы ведь все любим сумасшедшие приключения с фантастическими тварями. Однако, оказавшись в Древнем Китае, в отличие от оборотней, фей, призраков, чертей и прочих спорных персонажей, дзянши вы действительно могли встретить. Ли Син был выходцем из бедной семьи. Он много работал, чтобы помочь своей семье занять хорошее положение в обществе. Это привело к тому, что он был завербован в императорскую армию, чем сделал много чести для своей фамилии Ли. Поступив на службу, он сразу же был послан в другую провинцию для борьбы с разбойниками в местных деревнях и, к сожалению, был смертельно ранен в первой же битве. Лежа среди мертвых тел на поле битвы и истекая кровью, он мечтал лишь об одном – быть рядом со своей семьей. По странному стечению обстоятельств в том лесу, на опушке которого свершилась эта баталия, проживал отшельник-колдун. Он увидал умирающего юношу и услышал его тихие мольбы. Сжалившись над полумертвым солдатом, старик приблизился и завел с ним разговор, из которого он узнал, что тот родом из далекого города в другой провинции, и что он хотел бы, чтобы его тело покоилось в родной земле, а душа не металась по чужим краям. Прежде чем Лисин испустил дух, колдун пообещал ему, что тело и душа его вернутся в родные земли. Старик оттащил тело солдата в свою хижину и начал проводить ритуал. Он облачил солдата в новые одежды, повесил на шею колокольчик и прочел заклинание. Труп тотчас поднялся, но не было в нем живого и доброго взгляда того юноши. Это были холодные и бесчувственные глаза Дзянши. Тело успело остыть, а руки и ноги его задубели. Чтобы мертвец не набросился на старика, тот приклеил бумажный талисман с заклятием на его лоб. Теперь мертвец был не опасен. Колдун прошептал покойнику на ухо: «Ступай домой». И покойник неловко на несгибающихся ногах попрыгал к выходу из хижины, затем в лес, звеня колокольчиком при каждом движении. Когда он добрался до родного дома, он был встречен родными и, наконец, упокоен с миром на родной земле. Так и произошло бы в сказочных преданиях, но реальность не похожа на сказку, хотя порой их объединяет много общего. Вернемся к полю боя, на котором Люсин испустил свой дух. К сожалению, там не было никаких колдунов, но были даосские священники, собиравшие тела для последующих похорон. В процессе они определяли, откуда был солдат родом, и иноземцев укладывали отдельно от местных. Тела местных отправляли на кладбище, но тела иноземцев ждала другая участь. Видите ли, возвращение тела в родные края – это не только романтическое пожелание умирающего солдата, это еще и древняя даосская традиция. Даосы верили, что дух человека не будет упокоен, если он захоронен в чужой земле. Тела должны быть возвращены на родину. Однако повозки не всегда были очевидным решением проблемы. Иногда это было слишком дорого, а иногда китайские поселения находились просто слишком высоко в горах, куда не так-то просто доехать на этих повозках. Но было альтернативное решение. Для этого два даосских священника остановились друг за другом на некоторой дистанции, брали длинные бамбуковые палки и клали их себе на плечи. К этим бамбуковым палкам привязывали мертвецов. И делали это довольно причудливым образом. Их руки вытягивались вдоль бамбуковых палок и плотно завязывались так, что тело оставалось болтаться в воздухе. Так в шеренгу могли привязать около 5 или 6 мертвецов, буквально стоявших в ряд. Когда священники начинали идти, бамбук под тяжестью тела начинал пружинить, отчего складывалось ощущение, что шеренга трупов передвигается равномерными ритмичными прыжками. По даосским поверьям, увидеть мертвеца было плохой приметой, в связи с чем тела транспортировали только ночью и на каждую шеренгу устанавливали колокольчики, чтобы случайные путники, заслышав звон, могли сразу же выбрать другую дорогу. Однако и священники могли набрести на случайного путника, увидеть костер и решить обойти его стороной. Чаще всего они видели, как люди, сидевшие у костра в подобный момент, закрывают глаза и задерживают дыхание, ибо, согласно традициям, это может уберечь вас от злого духа. Но любопытство зачастую пересиливает осторожность, и дрожащий от страха путник может украдкой приоткрыть глаза и взглянуть во тьму за границей света костра и увидеть ровную шеренгу мертвецов с протянутыми руками, ритмично прыгающих мимо. Увидеть и зажмурить глаза обратно, чтобы не накликать беду. Вот так Ли Сину и пришлось стать дзянши, чтобы вернуться домой. С вами был Макс, спасибо, что слушали мой подкаст, и до встречи в следующий раз. Пока!